сути житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Благая весть». Сегодня вторник, и я думаю, что сегодняшняя наша радиопередача будет немножко отличаться от предыдущих тем, что у нас сегодня неординарный гость нашей студии, и который поделится своими мыслями.
Я также очень рад вас сегодня приветствовать снова. Вот уже вторник прошел, неделя, и время, как мы читаем, дорожите времени, потому что дни лукавы. Но слава Богу, что сегодня мы можем продолжать наше рассуждение о Слове Божьем. И у нас цель одна – прославить имя нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня 4 марта. Это наша первая программа весны 2008 года. И мы очень рады, что вы вместе с нами. И, как Андрей уже сказал, у нас сегодня будет беседа, у нас в гостях брат Абрам из Германии. Но я думаю, что он сейчас сам о себе расскажет после музыкальной паузы. И напоминаем о том, что все наши радиопередачи вы можете найти на нашем сайте проповедник.com. Проповедник. Этот сайт создан для вас, для ваших семей, для того, чтобы вы могли назидаться. Ну и перед тем, как мы приступим к знакомству с нашим гостем, мы желаем предложить вашему вниманию музыкальную паузу.
Не говори.
Итак, дорогие радиослушатели, как мы уже сказали, что у нас в студии сегодня гость. Откуда он приехал и какое служение он совершает, об этом мы сейчас спросим у него, он сам о себе расскажет. Пожалуйста, брат, представьтесь, как вас зовут и откуда вы приехали.
Добрый вечер. Как брат уже сказал, меня зовут Абрам из Германии. Это сразу как-то слышится. Ну, обычно Абрамы живут не в Германии. Но у меня всегда, это всю жизнь было именно с этим именем. Было очень много трудностей. Ну, как брат сказал, так оно и есть. 19 лет назад, я вообще немец по национальности, 19 лет назад мы переехали в Германию вместе с семьей. И там, в Германии, я встретился с Богом. В Германию я приехал неверующим человеком, и там я встретился с Богом. И сейчас я совершаю служение среди наркозависящих, и мы посещаем тюрьмы с русскоговорящими ребятами, встречаемся в тюрьмах и проводим такие беседы. И почему именно я это делаю? Потому что мы читаем в Библии во многих местах, вот Евангелие от Марка в 5 главе, когда Иисус Христос исцелил одного бесноватого, и он хотел потом уже исцеленный идти со Христом. Но Христос запретил ему и сказал ему: «Пойди к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как он тебя помиловал». Вот как раз и так Господь положил мне на сердце, и мне пойти к своим, где я сам находился долгие годы, был в зависимости, и там рассказать вот этим бедным людям, которые попали в сети наркомании, о Христе, о свободе. И Господь дает эту свободу.
Брат Абрам, такой вопрос. У вас семья, жена, дети, церковь какая у вас? И в каком городе вы проживаете?
Я женат. И после моего покаяния, через 8 месяцев, я принял водное крещение. И вот после крещения мне было уже 33 года. И, конечно же, я хотел иметь семью, детей. И Господь и это усмотрел в моей жизни. Через 1.5 года после моего покаяния, примерно, я женился. И Господь даровал нам 2 детей. Сейчас мы живем 4, с женой и 2 детей. Мальчика старшего звать Кевин, ему 9 лет, а девочку звать Джессика, ей 4 годика. Живу я в центральной части Германии, город такой есть маленький, Майнерцага, возможно, кто-то его знает. Церковь небольшая, 130 членов, и вот там я нахожусь, совершая служение проповедника в церкви.
У вас вот в Америке, вы в первый раз или вы уже раньше здесь бывали?
Я в Америке уже 3 раз, вот за последние где-то 5 лет, 3 раз уже в Америке. И первый раз я был приглашен сюда братом Николаем Степановичем Антоником. И вот там, когда мы с ним встречались еще в России, в Германии, и он нам там тогда и предложил, что хорошо было бы побывать в Америке, потому что здесь тоже очень много семей, где дети тоже вот попали вот в сети наркомании. И вот так Господь, вот мы уже 3 раз здесь, вернее, первый раз я был не один, а сейчас я один сюда прилетел. И так Господь употребляет нас и здесь, и в этой стране. В данное время я прилетел сюда на 12 дней, и тоже уже были в некоторых местах. Сегодня мы были в одном реп-центре, здесь у вас в Сакраменто. И там вот сейчас несколько ребят, которые вот были наркоманами, сейчас они находятся там на реабилитации.
И, то есть, ваше служение, это, в принципе, среди, не только среди наркоманов, но и по тюрьмам, которые, ну, вы посещаете не только в Германии, но и на территории бывшего Советского Союза, я так понимаю, да?
Да. Да, мы тоже. Мы очень часто ездим в Россию. Примерно 3-4 раза каждый год я бываю в России, на Украине. И если мы там бываем, и там братья, которые посещают зоны, тюрьмы, мы преждевременно созваниваемся, они делают нам встречи, и мы тогда приезжаем туда и также посещаем. В Германии почему мы посещаем и тюрьмы? Потому что проблема наркомании, она очень тесно связана с тюрьмами, потому что рано или поздно эти ребята попадают в тюрьму. Если мы их где-то дома посещаем, и приходит время, как правило, они попадают в тюрьму, и мы дальше их ездим туда, в те места, где они находятся, и там их посещаем, беседуем с ними. еще у нас есть такая, в Германии есть такая, ну, возможность. Мы сделали себе такие тюремные паспорта. И вот, например, вот я имею доступ в 3 тюрьмы. Вот, в одну тюрьму я захожу каждую неделю по понедельникам, в другую тюрьму я захожу раз в месяц, в третью – 2 раза в месяц. И вот мы постоянно туда заходим, и там встречаемся с русскоговорящими ребятами. Это вот из России русские немцы. Примерно так подсчитано, в Германии находятся во всех тюрьмах 70 тысяч заключенных. 10% – это ребята из России. И вот 10%. Некоторые говорят, там половина русских в тюрьме. Нет, это не так. Многие так говорят. Так мы подсчитывали, и вот и у администрации тюрем спрашивали. Примерно 10% вот наших ребят русских сидят в тюрьмах Германии.
Да, статистика очень печальная. И благодарим вас за то, что вы так кратко рассказали о себе. Сейчас у нас будет снова музыкальная пауза. Андрей сейчас включит. И после этого... Мы так порассуждали, послушать слово назидания. Брат Абрам скажет слово для нашего общего назидания. И затем уже мы уже будем непосредственно более подробно вникать в это служение, как оно происходит. Вы услышите из уст брата свидетельства бывших наркоманов о том, как они пришли к Господу. Это очень интересно, что и сегодня Дух Святой продолжает свою работу.
И я думаю, что каждый из нас почерпнет те моменты или тот опыт служения о том, как если мы встретимся с такими людьми, что нам делать и что, какое направление, на куда ударение делать, когда мы встречаемся с такими людьми или с такими семьями, где есть такая проблема. Итак, сейчас музыкальная композиция, затем... Хочу напомнить вам о том, что сегодняшняя радиопередача, она также будет на нашем сайте проповедник.com. И сегодня у нас в гостях, для тех, кто только что включил радиоприемник, брат Абрам из Германии, который ведет служение среди наркозависимых.
Душа и солнышко.
Я хотелось бы поделиться словом назидания. Сначала прочитаем один стих, первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Написано так. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И вот здесь в этом стихе мы читаем как бы две части, две темы. Первое – то, что Христос пострадал за все человечество земного шара. Второе – условие – оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Христос пострадал за всех людей. Вот только вот здесь дальше написано, что не все, мы видим, что не все люди, которые живут на земле, идут по следам нашего Господа. И хотелось бы обратить внимание на одно место Священного Писания, где один человек встретился с Иисусом Христом, и потом мы читаем в конце, что он пошел за Иисусом по дороге. Прочитаем это место Священного Писания. Евангелие от Марка, 10 глава, последние 7 стихов. Евангелие от Марка, 10 глава, последние 7 стихов. И 4 книга Царств, 6 глава, 17 стих. Прочитаем эти места Священного Писания. «Приходят в Иерихон, и когда выходил Он, то есть Христос, из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. 4 книга Царств, 6 глава, 17 стих. «И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Два места Священного Писания. Первое место. Мы здесь читаем, как один слепой, нищий, желал встречи с Иисусом Христом. И вот здесь первый стих мы читаем, когда Иисус подходил к городу. Еще два евангелиста описывают это событие. Другой евангелист пишет, что Христос выходил из города Иерихона. Здесь мы читаем, что Он подходил к городу. И когда Он подходил к городу, со множеством народа, и вот Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. И он был слепым, он ничего не видел. Но он слышал, что много народу идет вместе с ним, и он останавливает недалеко, кто проходил, и спрашивает: «Что это такое?» Ему говорят: «Иисус Назарей идет». И вот мы дальше читаем, что он начал кричать и говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Он знал, что Христос – это сын Давидов, и он очень желал с ним увидеться. И вот есть вещи, которые мы можем сделать. Если мы не сделали вечером, мы можем сделать их на следующий день. Или мы можем сделать их на следующей неделе. Но есть некоторые моменты в нашей жизни, если мы упускаем их, то мы упускаем их на всю свою жизнь. И здесь мы вот, если это вникать в это место Священного Писания, здесь Вартимей понял, если он упустит этот момент встречи с Иисусом Христом, чтобы он его исцелил, он упускает этот момент на всю свою жизнь. На всю свою жизнь он останется слепым до конца своей жизни. И он этого, конечно, не желал. Когда он услышал, что Христос проходит, и он начал кричать: «Сын Давида, помилуй меня!» Дальше мы читаем 48 стих. «Многие заставляли его молчать». Кто такие многие? Другой евангелист пишет, что шедшие впереди заставляли его молчать. И, похоже, в этот момент, возможно, Христос что-то объяснял, что-то, может быть, рассказывал интересное. И вот, которые шли с Иисусом Христом рядом, им хотелось лучше слушать Христа, чем крик Вартимея. И поэтому, возможно, они заставляли молчать слепого. Ну вот в наше время, кто такие многие? Вот мы читаем Евангелие от Марка, я уже напоминал, в 5 главе, когда Иисус Христос исцелил одного бесноватого. И вот когда Христос пришел в землю Гадаринскую, там мы читаем в 5 главе, в первых 18 стихах, и к нему подбегает вот этот больной, одержимый нечистым духом, падает к ногам и просит, чтобы Христос его исцелил. И Христос спрашивает у него, как твое имя? Он говорит, легион имя мне, потому что нас много. И вот именно в легионе 6 тысяч воинов. И вот эти многие, и в наше время многих заставляют молчать. Наверное, каждый христианин, если вспомнит свою встречу с Господом. Наверное, также у многих была борьба идти, покаяться сегодня или завтра, или еще как-то. И вот в моей жизни было точно так. Я и раньше хотел покаяться, но вот эти многие, они очень много раз заставляли меня молчать. Потому что дьявол, он не хочет, чтобы когда-то кто-то встретился с Иисусом Христом. Цель его, как можно больше ушли человечество в погибель. И он не хочет, чтобы человек встретился с Господом. Но мы дальше читаем, что желание Вартимея взяло вверх. Написано, он еще более стал кричать, «Сын Давида, помилуй меня». Он хотел во что бы то ни стало встретиться с Иисусом Христом. И вот 49 стих, первые два слова. Обратите внимание, что написано. Иисус остановился. В Евангелии, сколько мне известно, только в одном месте написано, что Христос не сразу ответил на просьбу страдающего. Это мы читаем в Евангелии от Матфея, когда женщина-ханаянка, когда услышала, что Христос тоже находится в той местности, и у этой женщины дочь была при смерти. И вот, когда она подошла ко Христу и говорит, «Помоги нам, дочь моя беснуется». И там дальше написано, что Иисус не отвечал ей ни слова. Потом дальше мы читаем, что Христос ей помог. Но Он в тот момент этой женщине не сразу помог. Только в одно место. В других местах, если мы читаем, где люди обращались к Иисусу Христу, Христос сразу отвечал им на эти места, на эту просьбу. Здесь также мы читаем, когда Иисус услышал крик Вартимея, действия Иисуса Христа, Иисус остановился и велел его позвать. И вот эти люди, похожие, вот эти люди, которые заставляли его молчать, они подходят к слепому и говорят ему три слова. «Не бойся, вставай, зовет тебя». И вот в этих трех словах тоже есть такой глубокий смысл. Первое – «Не бойся». Очень много людей боятся встретиться с Иисусом Христом. И вот мы даже бываем в тюрьмах, и вот уже с ребятами вот сколько уже беседовали, рассказываем о Христе, говорим, что есть Бог, что Он может простить вам, освободить вас от всех вот согрешений. И они уже знают, если они покаятся, что им потом надо делать. И они боятся этого. И вот дальше написано, вставай, блудный сын. Мы знаем очень прекрасно эту притчу, когда он был далеко от дома, у свиного корыта, и вот там его посетила мысль, он вспомнил дом отца. У отца хлеб в избытке, наемники избыточны хлебом, а он умирает от голода. И вот там он в мыслях так подумал, встану и пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил. Обязательно надо встать, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Зовет тебя. Никакой человек никогда не сможет сказать Господу, что Он его никогда не звал. Невозможно. Потому что мы читаем в книге Иова, что написано, Бог говорит однажды, потом дважды во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. И, в общем, не каждый, никакой человек не сможет сказать, что «Господи, Ты меня никогда не звал, я не слышал о Тебе никогда, невозможно такое». И вот, когда эти люди подошли, говорят слепому, что Христос тебя зовет, и вот дальше очень важное действие слепого Вартимея. Написано, он сбросил с себя верхнюю одежду. И вот здесь, вот в этой фразе есть тоже очень глубокий смысл. Очень часто мы встречаем, когда люди каются, и они верхнюю одежду греховности не сбрасывают. Они с этой верхней одежды подходят к Иисусу Христу. И дальше опять получается трагедия. Они возвращаются на эту прежнюю дорогу, на эту обочину, там, где сидел Вартимей. Здесь мы читаем, что Вартимей сбросил себе верхнюю одежду. Он с греховной жизнью попрощался раз и навсегда. И эту одежду, написано, сбросил. Не снял, не положил ее куда-то, а сбросил, чтобы ее никогда больше не одевать. И вот мы читаем во многих местах, вот особенно мне очень дорого было недавно одно место, это Деяния святых апостолов, 27 глава. И вот здесь на корабле очень много происходило. Апостол Павел находился на корабле, и там было еще 276 человек. Было кораблекрушение. Очень много, долгие дни они были в море, могли бы погибнуть. Последняя фраза этой главы написана так. «И таким образом все спаслись на землю». Каким образом? И вот 19 стих 27 главы Деяния апостолов написано. «А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи». Мы своими руками побросали с корабля вещи. Если бы они не выбросили с корабля вещи, то, возможно, бы они бы не спаслись на землю. Возможно. И вот с корабля нашей жизни надо некоторые вещи выбросить. Не дать кому-то, не положить где-то, а надо их выбросить. Я вспоминаю покаяние одного алкоголика. Он жил в нашем городе. И потом, когда он уверовал, так он очень ревностно в церкви молился, и так вот вслух вот говорил, за кого-то молиться. Было очень такое ревностно. А потом вдруг он перестал посещать богослужение и ушел опять в мир. И потом братья, когда с ним беседовали, и он потом признался. Когда он уверовал, у него дома оставался еще ящик с вином, с пивом. И он не захотел ее выбросить, этот ящик. И отнес в подвал, и поставил там этот ящик, не выбросил вот эту верхнюю одежду. И, конечно же, проблемы будут, они будут всегда. Какие-то будут неприятности в жизни. И точно так и у него произошло. И вот он решил успокоиться, и вспомнил за этот ящичек, и вернулся туда, к этой старой верхней одежде. И сейчас он опять в мире. Нет его больше в церкви, он ушел опять в мир. В данное время он куда-то переехал, мне неизвестно, где он сейчас живет. Другой случай мне приходилось слышать, это было в Ростове. Один из наркоманов уверовал, и точно так же у него оставалась дома пачка сигарет, вернее, в кармане, в куртке. И он не захотел выбросить, или не знал, или не смог. И вот когда он так подумал, выйду на улицу, кто-нибудь попросит сигареты, подарю кому-то. И вот выходит на улицу, и точно, дьявол сразу устроил эту встречу. Первый прохожий спрашивает, есть закурить? Есть. И он достает свою пачку сигарет, которая у него оставалась после покаяния, дает ему и говорит, я тебе ее дарю, не надо мне ее возвращать. Как отдал и потерял покой, радость ушла. И он опять вернулся к старой жизни, так он ушел в вечность, опять от передозировки наркотиков. И вот здесь мы, вот эту фразу, очень важная фраза. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. И вот дальше Христос спрашивает у него, чего ты хочешь от меня? Ну, я думаю, здесь такой вопрос, как будто несмысленный. Неужели Христос не знал, что хочет слепой? Он прекрасно знал. Но здесь Христос хотел, чтобы слепой конкретно выразил свое желание. «Учитель, чтобы мне прозреть». Четыре слова. Просьба, молитва слепого. «Учитель, чтобы мне прозреть». И дальше мы читаем. «Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. «Вера твоя спасла тебя». Мы читаем Евангелие от Евреям, 11 глава, 6 стих. Написано так, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. И вот здесь мы видим, что Вартимей подошел к Иисусу Христу с верою. Он прекрасно верил, что Бог Христос может дать ему зрение, и это и произошло. И вот дальше мы очень прекрасную фразу в конце читаем. Когда он прозрел, Христос ему не сказал: «Иди за мной» или «Еще куда-то иди». Ничего ему не сказал. «Вера твоя спасла тебя, действие Вартимея». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Пошел за Христом. Пошел за Христом. Еще одно место мы читаем, когда Иисус Христос проходил между Самарией и Галилеей, встретились его 10 человек прокаженных. Все были смертельно больные. И вот когда Христос проходил, и они услышали, что это Христос, увидели, что Христос проходит, начали все вместе кричать: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И Христос им говорит: «Пойдите, покажите священникам». И дальше написано: «Когда они шли, все 10 очищаются». И вот дальше обратите внимание, что написано: «Один, видя, что исцелен, возвратился, а как будто 9 не увидели, что исцелились». Вот только за одного видно, что он исцелился, и он возвращается. Он увидел, что он, что он исцелился. Возвращается, падает к ногам Христа и благодарит его. Вот здесь мы за Бартимея читаем, что он пошел за Иисусом по дороге. И вот хотелось бы задать один вопрос. Кому относится это повествование? Которые духовно слепые, факт налицо. Вартимей хотел зрения, он его получил. Но что делать тем, которые уже духовно прозрели? И вот из Ветхого Завета я прочитал один стих. Это событие, кто читает Библию, нам очень-очень знакомо. Здесь описано, когда Елисей был со своим слугой в городе Дафаиме, и вот рядом находился царь сирийский, он послал целое войско в этот город, чтобы взяли пророка в плен. Он очень мешал ему. И вот когда, возможно, это утром было, утром, да, прямо здесь написано, поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что те, которые с нами, больше тех, которые с ними». Вот слуга и Елисей смотрят на вражеское войско, а видят совершенно по-разному. Слуга видит только врагов. Елисей видит не только врагов, он видит еще нечто другое. И вот смотрите, что написано. «И помолился Елисей и говорит: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел». И вот хотелось бы обратить внимание, вот вы когда-нибудь смотрели вот на этот стих, который вот читали это место, как вы думаете, вот такой вопрос: сколько прошло времени между молитвой пророка и действием Бога? Помолился Елисей, и Бог глаза открывает. Я не думаю, что прошло 2 часа, или 5 часов, или день, я не думаю. Возможно, прошло здесь несколько секунд. Помолился пророк, и Бог открывает глаза. А сколько мы молимся? Может быть, 10 лет, 15, 20 лет молимся, и до сих пор глаза, духовные глаза, закрыты у тех, за кого мы молимся. И вот пусть Господь поможет нам не унывать, дальше молиться за тех, которые еще духовно слепые, чтобы они могли так же, как Вартимей, понять, что им надо прозрение, духовное прозрение. Хотелось бы еще рассказать один такой пример. В одной семье, в очень большой семье, отец, муж был неверующим. И вот мама, жена, дети переживали, очень переживали за своего отца. Вот что он не может никак покаяться, молили за него. И как-то уже впали в уныние, и вот как-то старшие дочери, они уже были членами церкви, говорят своей маме: «Мама, ну что мы молимся за своего папу, а он еще в худшее состояние приходит». Ну, уже вот как будто уже не хотели дальше молиться. И в эту ночь снится матери сон. Ей снится, что очень много народа, толпа людей, вот так колонна идет, и вот впереди пропасть, и сыпятся. Вот как идут, так и сыпятся в пропасть. И она увидела, что среди вот этой группы народа некоторые останавливаются, некоторые выходят из строя, возвращаются, в обратном положении идут, в направлении идут. И она вдруг увидела своего мужа, что он останавливается, как будто кого-то ищет, потом идет дальше. Потом опять останавливается, как будто кого-то ищет, а потом дальше идет. И она сразу поняла, Бог дал ей и сразу и то, что это значит во сне. Она когда собрала своих детей утром на утреннюю молитву, рассказала им, что ей приснилось, и говорит: дети, пропасть рядом, пропасть рядом. Сейчас вот папа упадет в пропасть. Мы когда молимся, он останавливается. Когда мы начинаем роптать, и когда мы не молимся за него, он идет дальше, пропасть рядом. Будем еще усиленно молиться за своего отца, за мужа, чтобы он мог уверовать. И так Господь усмотрел, что они усиленно начали в посте пребывать, молиться, и Бог услышал их молитву, и он мог также обратиться и быть Детем Божьим. Пусть Господь благословит вас, радиослушатели. И если у кого есть дети, которые особенно попали в сети наркомании или алкоголя, есть надежда. И вот дальше мы сейчас будем вот так немножко рассказывать об этом служении. И я вот был много раз свидетелем, где вот на евангелизациях вот выходят наркоманы, алкоголики, тюремщики, каются, и в дальнейшем Господь их освобождает. И в данное время они являются членами церкви, проповедники Евангелия, и Господь ими пользуется. Пусть Господь благословит вас, каждое сердце. Аминь.
Порочную землю, где так много несчастья, пришел Христос, трон оставил в небесе и явился чудесно, мир всем принес. Сколько скорби и боли на земле перенес он, сколько вражды незаслуженно принял он позор и глумленье вместо любви. Христос учит сердце твое и мое, и хочет он жить там тот дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти. Временем ада обречен на страдание, во зле лежит. Вместо доброго дела совершить непотребство каждый спешит. Друг на друга клевещет, брата брату унижает. Нету любви, сколько горя на свете, сколько тех, кто желает мир обрести. Христос учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, то дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти в небесную радость. Учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, то дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти в небесную радость тебе принести.
Итак, дорогие радиослушатели, вы только что выслушали назидательную проповедь брата Абрама, который находится сегодня у нас в гостях, и думаю, что эти слова, как написано, что Слово Божие или как дождь, падая на землю, не возвращается тщетным, также и это слово произведет свое действие и в наших сердцах. И сейчас у нас вторая часть нашей передачи. Андрей по уважительной причине сейчас будет отсутствовать, поэтому уже остались вдвоем. Но будем рассуждать. И у брата Абрама есть очень много интересного рассказать о служении среди наркозависящих людей и алкоголиков. И таких людей, как мы уже слышали, очень много. Поэтому сейчас, после заставки, мы приступаем к нашей беседе.
На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Итак, начинается у нас уже рассуждение. Значит, может быть, некоторые только сейчас подключились к передаче. Очень кратко повторюсь, что у нас в гостях брат Абрам, который несет служение среди наркозависящих людей. И была сказана статистика, что 70 тысяч людей находятся в тюрьмах только в одной Германии. В России их немало, также, я думаю, что немало их и в Америке. И эти души, эти люди, они нуждаются в спасении. Брат Абрам, первый вопрос у меня к вам будет такого характера. Что побудило вас именно занять эту позицию или это служение, работу среди этих людей? Почему? Потому что, ну, не секрет, что не всякий христианин сегодня имеет расположение или желание, или, ну, возможности, может быть, не совсем правильные, потому что когда у человека есть желание, то возможность Бог дает, это мы понимаем. Но вот, что побудило именно вас нести это служение, и, как я понимаю, что это нелегкий труд, и вряд ли найдутся такие люди, которые будут, ну, так сказать, завидовать этому служению. Ну, например, быть пастором церкви, может быть, это более так, председателем какого-то союза, или директором какого-то учебного заведения, ну, как-то это чуть громче звучить. А быть просто проповедником, и проповедником не просто среди неверующих людей, а среди людей такого последнего класса в этом мире. Почему? Потому что люди, страдающие от наркотиков, они даже среди неверующих людей, они находятся, ну, на таком низком уровне. Ими пренебрегают, на них не обращают внимания, считают их негодными людьми. Но Иисус Христос возлюбил их. Вот вопрос к вам. Что побудило вас нести это служение?
Да, как ты уже сказал, это служение нелегкое, нелегкое. И мы читаем книгу «Притч», там есть такое одно слово. «Спасай взятых на смерть, и неужели ты откажешься от обреченных на убиение?» И вот сразу хотелось бы подметить, что служение среди наркозависящих – это нелегкое, и оно тесно связано со смертью. Вот здесь прямо так и написано. «Спасай взятых на смерть». «Спасай взятых на смерть». Я расскажу, когда в начале, первый раз Бог побудил меня, положил мне на сердце идти к этим людям. Примерно это было через 2-2,5 года после моего покаяния. Я когда покаялся, через где-то, я как уже сказал, через 8 месяцев принял водное крещение, через полтора года я женился. И очень часто братья, пресвитера в нашей церкви говорили: «Братья и сестры, молитесь, чтобы Бог открыл вам служение. Молитесь, чтобы Бог вам открыл». И вот я молился. И однажды, когда мы были у родителей моей жены, и там была одна христианская газета. И вот когда я открыл эту христианскую газету и начал читать, вот одна, ну, там была одна такая статья, писала одна женщина, как сейчас помню, Эрика Букова. И вот она пишет, что переехали они в Германию. Ну, у нее было 3 сына. И так все было хорошо. И потом, через некоторое время, она заметила, что со старшим сыном происходит что-то неладное. И потом она узнала от других людей, что ее сын стал наркоманом. И вот она все это в газете вкратце описывает, и потом в конце она пишет: «Кто может, пожалуйста, позвоните или приедьте, помогите нам, мы просим вас». И вот когда я это прочитал, уже было очень поздно, где-то примерно было 11 вечера, я сразу взял телефон и позвонил этой женщине, сказал, почему я звоню, кто я сам был таким. И потом я спросил, где ваш сын? Она говорит, он месяц назад умер от передозировки наркотиков. И вот когда она мне это ответила, я, конечно же, извинился, что я это не знал, что он умер. И когда я положил трубку, мы, когда с женой встали вечером на колени, начали молиться. И в тот момент, там, в той квартире, Господь положил на сердце мне идти к этим бедным людям и говорить им о Христе. Потому что очень-очень много, смертность очень большая. У меня есть некоторые вырезки из газеты. И так я вот примерно могу сказать, сколько примерно наркоманов в мире, в России, в Германии, какая смертность. Вот было подсчитано, на Земле примерно 6,4 миллиарда человек. Из них простые сигареты курят 1,1 миллиарда человек. Примерно каждый 6 человек курит сигареты. На Земле 142 миллиона наркоманов. 142 миллиона наркоманов. В Германии, на учете, я позвонил как-то недавно в Гамбург, узнал, и они мне сказали, что в Германии на учете стоят 450 тысяч наркоманов. 4,6 миллиона хронические алкоголики. В 2003 году умерли от передозировки наркотиков 1300 человек в Германии. В 2005 году умерло от передозировки 1640 человек. В России в 2005 году было подсчитано, умерли от передозировки наркотиков, алкоголя и других подобных зависимых болезней, умерло в один год 1 миллион 200 тысяч человек. Это ужасно. Когда я эти цифры переписывал, у меня руки дрожали. Во время афганской войны за 10 лет не погибло столько, сколько погибло от вот этой беды в один год. И вот, я думаю, если смотреть на эти цифры и вникнуть, и, наверное, нельзя оставаться на месте. И еще вот есть такая одна статистика. Я хотел бы обратиться к братьям, к сестрам, которые были в зависимости, и в данное время Христос их освободил. Вот послушайте. Каждый наркоман вовлекает зависимость от 13 до 15 человек. И вот если кого Господь освободил, и вот ввели мы или нет, ну так статистика говорит. Итак, нам надо вот этих 15 человек вывести опять оттуда, из ада. Пусть Господь поможет нам.
Да, статистика, конечно, шокирующая. И думаю, что... Еще раз мы убеждаемся в том, что возмездие за грех – смерть. Брат процитировал стих «Спасай взятых на смерть». По причине греха возмездие за грех – смерть. И сколько людей сегодня? И смерть и физическая, и смерть духовная. И как печально, что люди уходят и уходят в вечность, непримиренные с Богом. Повсеместное разложение, убийство, наркомания, проституция, ненависть, зависть, гордость – это все грехи, грехи, грехи. И вы знаете, друзья, вот брат Абрам был у нас в субботу на молодежном в нашей церкви. И после служения две сестры подошли ко мне и говорят, вот мы сидели и слушали, и об одном только и думали, какие мы счастливые, что мы через это не проходим. Через это не прошли дети верующих родителей. Я говорю, а вы знаете, вот есть такие дети верующих родителей, которые этого богатства не ценят. Имея верующих родителей, они сегодня становятся алкоголиками, курят, они сегодня наркоманами становятся. И поэтому Слово Божие звучит каждому из нас «Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? И мне очень радостно, что есть братья и сестры, которые не отказались от этих обреченных людей. И пусть Бог благословляет и в дальнейшем этот труд. Брат Абрам, а такой вот вопрос. Когда вы начали заниматься этим вопросом, какую трудность вы испытали в первую очередь? То есть, и, может быть, на сегодняшний день, что тяжелее вам всего дается? В каком направлении именно, в какой момент, когда вы чувствуете тяжесть этого служения? Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, тяжело в чем? Если идешь к ним на посещение, надо на все рассчитывать, Вот я хочу рассказать такой один момент. Однажды один брат с нашей церкви, он меня как-то просил и говорит, если ты когда-нибудь еще поедешь к этим ребятам, возьми меня с собой, я тоже хочу вот так побыть, посмотреть, вот как ты с ними беседуешь. И когда мы туда приехали, мы с ними поговорили. В одной семье было два родных брата, у одной сестры два сына, они были обои наркоманами. Мы с ними побеседовали, поговорили и уехали. И через время этот брат мне говорит, когда мы были там, они у меня украли деньги. Он мне это не сказал. Через время он сказал мне это. И как он узнал, когда он приехал домой, он увидел, что в кошельке не хватает денег. И он у своих детей начал спрашивать. Он думал, что из детей кто-то взял. Все дети говорят, мы это не брали. И потом, через несколько месяцев, один из этих наркоманов, он покаялся и звонит к этому брату и говорит, так и так, это я у тебя украл деньги. В общем, на это надо рассчитывать. И есть вот такая пословица, что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. И вы знаете, если мы идем к этим людям, важно что? Чтобы они познали Господа, чтобы они освободились от этой зависимости. А то, что они у нас заберут или еще что-то, это, я думаю, переживать сильно не надо. Какие есть трудности? Трудности есть что? Ну вот мы, например, в Германии очень мы связаны тесно с работой. И вот у нас времени не сильно много. Вот, например, я работаю в 3 смены. И после работы или перед работой, когда какая смена, вот так мы когда-то среди недели успеваем куда-то поехать. В выходные дни мы вот бывают вот несколько раз вот подряд, вот выходные дни вот так проезжаем 1500 километров, посещаем вот так церкви, тюрьмы, вот в выходные дни вот мы можем так посещать. Но в этом мы больше имеем радость в этом служении.
Ну, а все-таки вот за такие короткие промежутки времени, допустим, неделю, 2 недели, думаю, что все-таки вы успеваете сделать, ну, не то, что сказать, слишком много, но много успевать. Даже вот по вашему служению в Америке, вот буквально несколько дней вы уже так себя реализовали, и еще, даст Бог жизни, ну, будете проповедовать, на субботу будет молодежное общение. Ну, вот как, чувствуете вы удовлетворение от проделанной работы или хочется больше уделять этому времени?
Хочется, очень хочется больше делать. И вот как и Христос говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Но времени не сильно много. Даже скажу, что я вот сейчас в Америке вот нахожусь. Вот мы сейчас были вот в реп-центре, как я уже сказал. И там несколько ребят вот находятся там. И вот они сами, вот это их слова, вот они, вот я их цитирую, их слова. Они говорят, вот ты вот здесь побыл. И мы так побеседовали, ну вот как одно целое. Потому что я прожил такую жизнь, как они прожили. Вот мы начинаем разговаривать, и мы знаем вот эти проблемы, именно которые наркоман пережил, переживает это. И вот мы можем открыто с ними об этой теме и поговорить. И вот если мы в тюрьмах тоже вот бываем, там в Германии или еще где-то в России, мы начинаем беседовать или проповедуем, и они сразу видят, что это... Очень доступно, на доступном языке мы им объясняем эти истины. Итак, Господь благословляет вот наше служение. Мы очень рады и имеем большую радость в этом служении.
Хорошо, брат Абрам, вы можете нам... Вот я, например, ну, с детства в церкви как-то, родители верующие, у нас дома даже телевизора никогда не было. В общем-то, этот мир, я даже так скажу, вот... Ну, приходилось мне, я уже и на радио рассказывал, там, посещать и Россию, и другие страны, и на Благовестии бывать. И вот, помню, подходит ко мне брат один и говорит, тут собралось очень много неверующих людей, и он говорит, ну, брат Веня, ну, расскажи немножко о своем покаянии, когда ты был в мире, и потом покаялся. И вы знаете, друзья, ну, тяжело мне было, в том плане, что у меня никогда неверующих друзей не было. Как я уже сказал, даже телевизора у нас в доме никогда не было. Да, я понимаю, что это не условие для спасения. Человеку каждому нужно возродиться свыше. Ну вот, например, вот если пример сейчас брат Абрам рассказывает, да, есть большая, огромнейшая разница между прошлой жизнью и настоящей жизнью. И поэтому вот нам, как говорят, сытый голодного не поймет, да, и собрались... Ну, люди, которые были раньше в этой зависимости, как одна душа, действительно. Почему? Потому что знают, пережили этот ужас, эту жизнь без Бога, а теперь они радуются. И вы знаете, я вспоминаю стих из книги Псалмов, 78-й Псалом, это Псалом Асафа, 11 стих. «Господи, обрати внимание на стенание узника, могущество мышцы Твоей, сохрани обреченных на смерть». Почему-то я сейчас помнил этот стих «Сохрани обреченных на смерть». И поэтому дал бы Бог нам в дальнейшем молиться об этом служении. Такой следующий у меня будет вопрос. Вот когда вот вы ездите вот, или в Россию, или там в Германии, как народ, в общем-то, воспринимает, и где вас лучше принимают? В Германии в тюрьмах, или в России, или в других местах? Где больше расположение людей к вам?
Да, очень хороший вопрос. Но если возьмем сначала тюрьмы, тюрьмы в Германии, тюрьмы в России, среди полицейских, хотелось бы сказать, среди милиции в России, среди полицейских в Германии, одинаково. А вот среди заключенных, там уже видим мы очень большую разницу. Вот я даже возьму позапрошлый месяц, декабрь, в прошлом году. Мы провели 4 богослужения в зонах. Одно богослужение было на Украине, в Карпатах, недалеко от Львова. Мы там проводили рождественский вечер. И в трех тюрьмах Германии мы проводили. И вот мы обычно делаем на Рождество, делаем подарки, заходим туда в зону, проводим богослужение, призывное богослужение. И потом в конце богослужения мы раздадим подарочки, там еще угостим их чем-то. И вот мы сделали это на Украине и в Германии, и было очень видно, какая разница. В Германии как-то, ну, они там, я так уже рассказывал, вот, ребятам сегодня в реп-центре, они так вот там живут в достатке, сильно они там не работают, у них там свои комнаты, даже они камеры не хотят назвать. Там у них там, ну, все у них там есть, что необходимо для жизни. И они не ценят так, как ценят в России. А вот когда в России мы были, мы сделали там 200 человек заключенных было, мы сделали 200 подарков, и когда вот мы им раздавали, и было видно, с каким благодарением, а так они берут эти подарочки. И вот нам было...